Дорогие братья и сестры, дорогие друзья, мы сегодня продолжаем изучать Евангелие от Матфея. 10 глава, откройте 10 главу, и мы сегодня будем рассуждать дальше. Наставление Иисуса Христа 12 ученикам, которое Он дал им, чтобы они шли, проповедовали Евангелие иудейскому народу. Он призвал 12 учеников для того, чтобы они могли стать его свидетелями. Он дал им наставление, хотя, может быть, у них не было еще тогда опыта, у них не было достаточно знаний, но Христос им доверяет уже свое служение. И мы вспомним с самого начала, что говорил Иисус Христос, какие давал наставления 12 ученикам. И мы видим, что Господь говорит о серьезности того дела, к чему Он их призвал. Он говорит о том, чтобы они шли, проповедовали Евангелие, и Он их посылает, как овец среди волков. Он царь царей, Он Господь господствующих, Он царь силы и славы. Проповедь их должна содержать весть о пришествии Мессии. И Господь дал им власть, чтобы они могли подтверждать свою проповедь. Они могли исцелять болезни, они могли изгонять бесов. Он дал им власть творить различные чудеса и знамения. И их служение должно быть в полной зависимости от Бога. Я напомню план этой главы. Во-первых, он говорит о сути служения, в чем заключается смысл служения с 1 по 15 стих. А дальше, как люди будут реагировать на их служение. И дальше, цена благовестия, что придется платить ученикам. Начиная с 24 стиха, Христос переходит к основному разделу. Здесь он объясняет цену следования за ним. Нам всегда нужно понимать принципы ученичества, потому что делание учеников – это основная функция церкви. Когда Христос уходил с земли, Он сказал, что чтобы они шли и делали учеников. Евангелие от Матфея, 28 глава, с 18 по 20 стих. «И приблизившись, Иисус сказал им, «Дана мне всякая власть на небе и на земле». Итак, идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа, уча их соблюдать все, что Я повелел вам. И вот Я с вами во все дни до скончания века. Аминь. Буквально вот это слово «научите» можно перевести как «делайте учеников». То есть смотрите, что основная задача церкви заключается в том, чтобы идти и делать учеников. И кто такой ученик? Что он из себя представляет? Как раз в 10 главе, когда Христос посылает своих апостолов, то есть своих учеников, Он дает как раз им эти же наставления. И здесь Он показывает сущность следования за Ним. Следование за Христом очень серьезно. Это не шутка, это не какое-то развлечение. На это нужно положить всю свою жизнь. Показывая свои требования, Христос открывает серьезное исследование, то есть тем самым отметая всех, кто имеет неправильные мотивы, тех, кто относится к этому несерьезно. В день суда многие будут отвергнуты Христом, потому что они не исполнили Его требований, потому что они не соответствовали тем критериям ученичества, которые Господь заложил здесь в Писании. И наставление в 10 главе как раз они предназначены только для 12 учеников, хотя на тот момент эта проповедь предназначена была для них. Но эти принципы универсальны, они касаются всей церкви. И неудивительно, что многие из тех, кто шел за Христом, со временем отошли от Него, потому что они начали понимать, насколько это серьезно. И давайте откроем 10 главу, будем читать с 24 стиха. Христос говорит следующее: «Ученик не выше учителя, и слуга не выше господина своего. Довольно для ученика, чтобы он был как учитель его, и для слуги, чтобы он был как господин его. Если хозяина дома назвали Вельзевулом, не тем ли более домашних его? Итак, не заботьтесь, не бойтесь их, ибо нет ничего сокровенного, что не открылось бы, и тайного, что не было бы узнано. Что говорю вам в темноте, говорите при свете, что на ухо слышите, проповедуйте на кровлях. Не бойтесь убивающих тело, души же не могущих убить, а бойтесь более того, кто может и душу, и тело погубить в гиене. Не две ли малые птицы продаются за осарий? Ни одна из них не упадет на землю без воли Отца Небесного. У вас же волосы на голове сочтены. Не бойтесь же, вы лучше многих малых птиц. Итак, основная идея этого фрагмента, что каждый христианин, он должен осознавать цену следования за Иисусом Христом. Насколько это будет опасно. И, возможно, даже придется отдать свою жизнь. Господь призывает именно к этому, чтобы мы шли, не оглядываясь назад, чтобы мы целиком и полностью были посвящены Ему. И даже, возможно, до смерти. И очень важно здесь наставление он дает, во-первых, тому, чтобы ученики Христа, они могли уподобляться своему учителю. И во-вторых, чтобы они не боялись людей. То есть потому что будет определенное давление со стороны окружающего мира. Мы помним о том, что сказал Иисус Христос: «Я посылаю вас, как овец среди волков». Кто такие овцы? Беззащитные животные. Волки – это хищники. И Христос посылает христиан вот именно как овец среди волков. То есть это осознание постоянной опасности. Опасности, в первую очередь, для жизни. И проповедь Евангелия Иисуса Христа навсегда будет звучать враждебно для погибающего мира. Многие не будут ее принимать и будут гнать. Сегодня мы рассмотрим только первую часть этого фрагмента. Итак, истинные ученики подражают своему наставнику. Ученик не выше учителя, слуга не выше господина своего. Довольно для ученика, чтобы он был как учитель его, и для слуги, чтобы он был как господин его. Если хозяина дома назвали Вельзевулом, не тем ли более домашних его? Посмотрите, здесь Иисус Христос, когда говорит о цене следования за ним, приводит две иллюстрации. Две иллюстрации, и смысл этого всего, чтобы показать, что истинные ученики будут покоряться Господу, Его учению, и также готовы нести последствия следования за Иисусом Христом. Итак, во-первых, ученик не выше учителя. Ученик не выше учителя, и довольно для ученика, чтобы он был как учитель его до этого места. Итак, первая иллюстрация касается социального положения человека, то есть ученик и учитель. Все мы знаем, кто такие ученики. То есть с самого детства мы ходим в школу, нас чему-то учат, нам преподают какие-то предметы. То, что касается следования за Христом, то в принципе это тоже ученичество. В Писании всего три раза употребляется слово «христианин». Итог, первые христиане были в Антиохии, это были ученики, которые изучали Священное Писание. И христианин – это в первую очередь ученик. То есть ученик, он связан в первую очередь с учением Иисуса Христа. Ученик, он не может быть по статусу выше учителя. Например, в Древней Иудее было очень много школ, и последователи какой-то школы, они приписывали себя какому-то учителю. То есть учитель, он нес в себе вот образ какого-то учения. Было основные две школы, Шимая и Гилеля. И если иудей говорил, что он последователь школы Гилеля, то сразу же входило ясное понимание, что он исповедует, в какие доктрины он верит. Апостол Павел, он причислял себя к Гамалиилу, один из учителей, один из наставников, один из ведущих, так сказать, отцов иудаизма, который, опять же, был последователем каких-то взглядов. И апостол Павел, он причислял себя к Гамалиилу. Это был весьма ревностный, богобоязненный человек. И Павел, мы видим, тоже был очень ревностный. Он был ревностным в иудаизме. Он истреблял церковь Иисуса Христа. То же самое мы можем увидеть и в язычестве. То есть, когда древние греки, например, причисляли себя к какой-то школе, например, школы, философские школы стоиков или эпикурейцев, то, опять же, очень ясно становилось, что они исповедовали. Было очень много отцов философии, например, Сократ, Аристотель. То есть многие были последователи этих философов. И, конечно же, когда Христос говорил о себе как об учителе, то он очень ясно давал понять, что он из себя представляет. Не просто Христос, не просто Спаситель, а именно он представляет, олицетворяет собой некое учение. Учение о Боге, об истинном Боге. И, конечно же, ученики должны были стать последователями Иисуса Христа. И Христос говорит, что если вы следуете за мной, то вы будете как я. Вы будете нести те же последствия, что и я несу. Вы будете жить так же, как я живу. По-другому быть не может. Ученик не выше учителя. Ученик покоряется своему наставнику и получает знания от него. И ученики, конечно же, стремятся достичь того уровня своего учителя. Учителя всегда будет больше мудрости, учителя всегда будет больше опыта. И когда ученик перестает покоряться своему учителю, то он перестает быть учеником. То есть весь смысл в повиновении своему учителю, повиновение его учению. В другом Евангелии Христос говорит, что ученик может усовершенствоваться и стать как его учитель. В Евангелии от Луки, говорит Иисус Христос. Иногда, кто-то скажет, может быть, ученик сможет превзойти своего учителя. Да, такое тоже случается в жизни. Например, настает такой момент, когда ученик достигает уровня своего учителя, ему нужно стремиться дальше, он находит другого учителя, который по статусу, по уровню выше первого наставника. И он переходит плавно уже к тому учителю, и, конечно же, он превосходит учителя своего. Но в любом случае у него есть наставник. Когда мы говорим об Иисусе Христе, то мы должны понимать, в кого мы верим, и за кем мы последовали, и чье учение мы исповедуем. Во-первых, мы должны понимать, что это царь царей. То есть Евангелие Иисуса Христа, Евангелие от Матфея, оно открывает нам Христа как царя, как Господа господствующих, что Он выше всего. Но это еще не все. Он ведь Бог. Он ведь Творец, который сотворил все. Он установил законы жизни, законы вселенной. И Он является автором священных писаний. Он великий, непревзойденный учитель, до которого никто из нас, живущих на земле, когда-либо живших или когда-либо будущих поколениях будут жить, никто не достигнет того уровня. Вы понимаете, что мы всю вечность мы будем находиться вот в этом познании триединого Бога, в познании величия Господа, в познании Его мудрости. И Господь нас призвал к тому, чтобы мы познавали Его. Это не значит то, что мы должны относиться пессимистически к тому, чтобы, мы же никогда не достигнем уровня Иисуса Христа, поэтому что нам к этому стремиться? Нет. Господь хочет, чтобы мы были как Христос, чтобы мы отображали Его образ и несли Его славу. Хотя, конечно же, нужно признать, что мы не достигнем того совершенства. Апостол Павел выразил это следующим образом в послании Филиппийцам, в 3 главе 7 стиха. «Но что для меня было преимуществом, то ради Христа я почел тщетою, да и все почитаю тщетою ради превосходства познания Христа Иисуса, Господа моего. Для Него я от всего отказался, и все почитаю за сор, чтобы приобрести Христа, и найтись в Нем не со своей праведностью, которая от закона, но с той, которая через веру в Христа с праведностью от Бога по вере». Чтобы познать Его силу воскресения Его, участие в страданиях Его, сообразуясь смерти Его, чтобы достигнуть воскресения мертвых. Говорю так не потому, что я уже достиг или усовершился, но стремлюсь, не достигну ли я, как достиг меня Христос Иисус. Братья, я не почитаю себя достигшим, а только забывая заднее, простираюсь вперед. Стремлюсь к цели, к почести высшего звания во Христе Иисусе. Посмотрите, здесь очень ясно апостол Павел выражает цель своего христианства, цель своего следования за Иисусом Христом. Апостол Павел – это пример послушного ученика. Он был непорочен вроде в своем в иудаизме, он был очень ревностен в том учении, которое исповедовал, он хотел уничтожить церковь Иисуса Христа, но случилось чудо, Господь поворачивает его на 180 градусов. Из ревностного гонителя он превращается в такого преданного ученика Господа. И он несет уже Евангелие. И посмотрите, он говорит, что было для меня раньше преимуществом? Преимуществом, то, что превозносило меня. Я говорю, все это отверг. Ради чего? Ради цели. Ради цели, которую поставил для меня Иисус Христос. Когда Иисус говорил об ученичестве, Он постоянно использовал фразу «отвергни себя, возьми крест и следуй за Мною». Мы не раз еще будем возвращаться именно к этому тексту, к этим фразам Иисуса Христа об ученичестве. И Павел говорит, что было для меня преимуществом, я это все отверг. Отверг себя, отверг свою жизнь, отверг свои планы. Для чего, Павел? Он говорит, чтобы приобрести Христа, чтобы познать Его, чтобы познать силу воскресения Его и участие в страданиях Его. Посмотрите, в конечном итоге, чтобы достигнуть воскресения мертвых, чтобы нести на себе все, что Иисус для меня предназначил. Вот Он, истинный ученик. И в этом мы видим как раз подтверждение слов Иисуса Христа. И дальше Павел говорит, что, в принципе, я достиг какого-то уровня. Но я понимаю, что до Христа мне еще далеко, но я бросаю все в сторону, и я стремлюсь, я прилагаю усилия, я бегу на этом поприще, стараюсь достигнуть той цели. Стремлюсь к цели, к почести высшего звания во Христе Иисусе. Для достижения этой цели Он подчинил все приоритеты жизни и Он направил туда все свои ресурсы. Поэтому мы видим, насколько апостол Павел был плодоносен. И мы говорим, о, Павел, куда уж мне до Павла? Друзья, не до Павла, до Христа. До Христа. Павел говорит, подражайте мне, как я Христу. Все, что мешало Павлу, он отбросил. И в данном контексте, что превозносило его как человека, все то, что считалось преимуществом, он от этого отказался. Христос ставит высокие цели для своих последователей. Была одна ситуация, когда он говорит, «Придите ко мне, все труждающиеся, обремененные, я успокою вас». Возьмите иго мое на себя и научитесь от меня, ибо я кроток и смирен сердцем, и найдете покой душам вашим. Ибо иго мое благо, и бремя мое легко. Христос является совершенным учителем, с которого мы должны брать пример. Слово «христианин» буквально показывает, переводится как бы, имеет смысл «отображающий Христа», «отображающий Его образ». Христос ставит высокие цели. Однажды, когда Христос выходил в путь, в Евангелии от Марка ситуация, подбежал некто, пал пред ним на колени и спросил его, «Учитель благий, что мне делать, чтобы наследовать жизнь вечную?» Иисус сказал ему, «Что ты меня называешь благим? Никто не благ, как только один Бог. Знаешь заповеди, не прелюбодействуй, не убивай, не кради, не лжесвидетельствуй, не обижай, почитай отца твоего, мать». Он же сказал ему в ответ, «Учитель, все это я сохранил от юности моей». Иисус, взглянув на него, полюбил его и сказал ему, «Одного тебе не достает, пойди все, что имеешь, продай, раздай нищим, Будешь иметь сокровища на небесах, приходи и следуй за мною, взяв крест. Он же, смутившись от слова сего, отошел с печали, потому что у него было большое имение. Это человек, который хотел следовать за Христом. Но Христос поставил для него очень высокие требования. Конечно же, Господь видел его сердце. Господь видел его мотивы и несерьезное отношение к следованию за ним. И когда он ему открыл сущность следования, то тогда же мы видим реакцию этого юноши. Он отошел с печалью, потому что у него было большое имение. Христос, он Бог, у него совершенная мудрость, у него совершенные знания и, конечно же, совершенный опыт. Мы должны стремиться к нему. Если мы говорим о себе, что мы являемся последователи Иисуса Христа, то, конечно же, мы должны быть последователями Его учения. Мы не можем отрывать себя от учения Иисуса Христа, если мы называем себя христианами. Вы знаете, сегодня в моде такая религия христианства. Что, кого не встретишь, все христиане, но как только начинаешь говорить об учении, они даже мы слухом не слыхивали, что есть учение Иисуса Христа. Истинный христианин, он будет истинным последователем. И не просто последователем, он еще будет отображать учение Христа, практиковать его в своей жизни. Апостол Петр в своем послании, во 2 главе, 21 стихе говорит: «Вы к тому призваны, потому что Христос пострадал за нас, оставив нам пример, чтобы мы шли по следам Его». Иисус говорит, ученик не выше учителя. Ученик, который следует за Иисусом Христом, значит, он не будет выше учителя. То есть, во-первых, он будет предан своему учителю, наставнику, его учению. Во-вторых, он будет отображать учение в своей жизни и дальше будет нести последствия, какие несет в себе учитель. Учиться у ног Иисуса Христа. Вот наше главное призвание. Христиане – это ученики. И христиане, они должны быть посвящены Христу и Его учению. Христос использует другую иллюстрацию. Смотрите, слуга не выше господина своего. Слуга не выше господина своего. И для слуги довольно, чтобы он был как господин его. Если хозяина дома назвали Вельзевулом, не тем ли более домашних его? Вот здесь вот Господь приводит другую иллюстрацию. То есть, первое, ученик и учитель, здесь слуга и господин. То есть, это то, что касается положения человека в экономическом статусе. Кто такой слуга и кто такой господин? Мы, конечно же, тоже хорошо понимаем. И опять же, та же самая идея. Слуга должен повиноваться своему господину. Смотрите, везде идет речь о повиновении. Когда мы следуем за Христом, то мы привязаны к Его учению, послушны Его учению и послушны самому Иисусу Христу. Мы должны исполнять Его волю. Мы не просто слуги. Вы знаете, что слуга и раб – это разный статус. Мы являемся рабами, то есть мы являемся собственностью нашего Господа, нашего Спасителя. Мы не свои, так говорит Священное Писание. И целью верного слуги является служить своему Господину и стать таким, как Он. В конечном итоге со слугой будут обращаться так же, как и с Господином. И Господь об этом очень ясно говорит, что вы не думайте, что если я живу вот такой жизнью, то вы будете жить другой. Если ко мне есть такое обращение, то к вам будут обращаться как-то иначе. Отбросьте эти мысли. Если вы не готовы нести все тяготы и лишения следования за Иисусом Христом, то лучше останьтесь дома. Помните, опять же, ситуацию, о которой мы уже говорили в Евангелии от Матфея, когда к нему подошел один книжник, говорит: «Учитель, я пойду за тобою». Что ответил Христос? Он говорит: «Лисицы имеют норы, птицы небесные гнезда, а Сыну Человеческому даже нет места, где голову преклонить». То есть, другими словами, Христос очень ясно дал понять, что возможно, Это не факт, но, возможно, будут такие моменты, когда у тебя могут все отнять. За твою веру, за следование за мной, говорит Иисус Христос, что, возможно, ты будешь скитаем, возможно, что ты будешь убиваем и ненавидим всеми. Готов ли ты к этому? Конечно же, те, кто несерьезно относится к следованию за Иисусом Христом, конечно же, они сразу же отпадают. И в древнем мире, в многих странах, даже, может быть, и сейчас, ну, сейчас, наверное, вряд ли, но в древнем мире довольно часто была такая практика, что рабы оставались собственностью своего господина даже после его смерти. То есть, когда умирал или царь, или фараон в Египте, или просто какой-то там помещик, то есть собирали всех его личных рабов, в некоторых странах даже собирали жен, и их убивали. Убивали и хоронили их вместе в каком-то склепе, вместе со своим господином. То есть буквально раб, слуга, он был привязан к своему господину навечно. То есть было такое поверье, что там, в загробной жизни, эти слуги также будут служить ему. Ну, есть для этого какая-то определенная почва и определенное основание. Христос показывает ту же самую идею. Мы, если принадлежим Христу, то результатом следования за Иисусом Христом будет все то, что с нами будут обращаться так же, как и с Ним. Так же, как и с ним. И не следует ожидать, что с домашними слугами будут обращаться лучше, чем с хозяином дома. То есть получается так, что Иисус говорит о нас, как о своих слугах. И в принципе, все то, что происходило с ним, может произойти и с нами. И Павел знал, что истинное знание Христа и силы воскресения подразумевает участие в страданиях Его, сообразуясь смерти. То, что мы с вами читали. И апостол желал всего этого, зная, что оно неразделимо с ним. Истинный ученик не требует, чтобы мир принимал и любил его, когда Господь был отвергнут и распят этим миром. Он не ждет, что посвященность Господу сделает его известным, уважаемым, когда его Господь испытал бесчестие и презрение. И Христа во время земного служения обвиняли, что он изгоняет бесов силой князя бесовского, силой Вельзевула. В Евангелии от Матфея мы читаем следующее. Фарисеи же, услышав это, сказали, он изгоняет бесов не иначе, как силой Вельзевула, князя бесовского. И если мы принадлежим Христу, то с нами, как с рабами Христа, будут поступать не лучше. То есть буквально истинных последователей Христа будут обвинять в сатанизме, в сектантстве, в шаманизме, в чем угодно, но только не в истинной вере. Иисус много раз повторял ученикам это общее предостережение. И он отмечал раньше в своих проповедях, что говорит, если мир вас ненавидел, он будет ненавидеть за меня. В Евангелии от Иоанна он сказал, что меня гнали, будут гнать и вас, в 15 главе. В 16 главе мы видим, что он говорит, что этим будут думать, что служат Богу. Служат Богу, понимаете, что вас будут убивать, думая, что служат Богу. Но причина одна, что они, говорят, не познали ни меня, ни моего отца. И действительно, все, кто противится ученикам Иисуса Христа и преследует их, поступают так, потому что они не знают Бога, не знают Христа. И помните, мы с вами уже говорили, то место Священного Писания, уж тоже в 10 главе, он говорит, что вам сделают это не по причине, потому что вы плохие, а потому что это сделают за меня. Вот он, вот оно лицо истинного ученика Иисуса Христа. Итак, таким образом, призыв к ученичеству – это призыв быть подобными Христу, включая то, что с учениками будут обращаться так же, как с самим Иисусом Христом. Поэтому, если вы испытываете трудности жизни со стороны окружающих людей, это неудивительно. Христос это обещал своим последователям. Он не обещал сладкой райской жизни здесь на земле. Нет. Он говорит, не ждите этого. Но будут непонимания. Когда придет к власти, например, царь, который будет преследовать христиан, то ждите, что вас будут гнать и даже убивать. История знает, говорит о многочисленных периодах, когда христианство было вне закона. Христианство было вне закона. У нас великая благодать, братья и сестры. Мы вот так свободно можем сюда прийти, мы так свободно можем рассуждать, читать Библию, молиться, петь Господу нашему. Вот так свободно мы можем ходить по улицам, свидетельствовать. Но завтра может все поменяться. В одночасье может все поменяться. В истории нашей страны это было тоже. И когда церковь просто закрывалась. И тогда нужно задать вопрос, если завтра все поменяется, где буду я? Насколько серьезно я следую за моим Господом? И жизнь в вере в Иисуса Христа, она будет уже не такой привлекательной, как сегодня. Вы знаете, что многие лжеевангелисты, они проповедуют совершенно другого Христа и совершенно другую жизнь. Они говорят, Бог все вам даст. У вас будет богатство, у вас будет процветание, у вас будет все великое здоровье, да, что вы будете почти что вечно жить. Но Господь говорит совершенно о другом. Поэтому нам нужно всегда быть готовым, нам нужно всегда быть настроенным на ту волну, о которой говорит Иисус Христос, что, возможно, скоро все изменится. Когда Христос давал наставление 12 апостолов, вот эти 12 апостолов, за исключением Иуды Искариота, фактически все они были мучениками. Я нашел информацию, то, что как они закончили свою жизнь. Единственным апостолом, о смерти которого говорит Библия, является апостол Яков. Царь Ирод убил Якова мечом, вероятно, здесь имеется обезглавливание. Обстоятельства смерти других апостолов могут быть известны только из церковных преданий, которые не настолько надежны, как Священное Писание. И наиболее распространенным церковным преданием о смерти апостолов является то, что Петр был распят головой вниз в Риме в исполнении пророчества Иисуса. Они же также приводятся наиболее достоверные предания о гибели других апостолов. Матфей был мучен в Эфиопии, убит мечом. Иаков, брат Иисуса, неофициальный апостол, руководивший церковью Иерусалима, был сброшен с юго-восточного крыла храма с высоты более 30 метров, когда отказался отречься от своей веры во Христа. Когда его враги обнаружили, что он пережил падение, то избили его до смерти камнями. Это было тоже крыло храма, куда сатана приводил Иисуса во время искушения. Варфоломей, также известно как Нафанаил, был миссионером в Азии. Он проповедовал в Турции, погиб за веру в Армении от избиения плетьми. Андрей был распят в Греции. После избиения 7 солдатами его тело было привязано к кресту веревками для продления его агонии. И его последователи сообщали, что когда его вели на распятие, Андрей приветствовал крест следующими словами: «Я уже давно ждал этот радостный час». Крест был освящен, когда тело Христово висело на нем. Он продолжал проповедовать своим учителям в течение 2 дней, пока не умер. Апостол Фома был заколот копьем в Индии во время одного из своих миссионерских путешествий. Матфей, избранный апостолом для замены предателей, Иуда Искариота, был побит камнями, затем обезглавлен. По преданию, Симон Канонит принял мученическую кончину на Черноморском побережье Кавказа. Он был заживо распилен пилой. Апостол Павел был подвергнут пыткам, а затем обезглавлен по приказу императора Нерона в 67 году. Сохранились предания относительно других апостолов, но они не имеют достоверных исторических доказательств. В общем, не столь важно, каким образом умерли апостолы, важным является тот факт, что они все были готовы умереть за свою веру. Они готовы были отдать свою жизнь. И, в принципе, они подтвердили это на практике. Итак, можно подвести итог всему вышесказанному. Христос объясняет положение его последователей, как ученик и учитель, так как также слуга и господин. Как каждый христианин должен быть послушен Христу и последователен его учению, и он должен проявлять верность Господу до конца. В следующий раз мы увидим, каким образом христиане должны относиться к окружающим людям, которые относятся враждебно к ним. То есть христиане не должны их бояться, более всего должны бояться Бога. И каждый последователь должен принимать последствия, какие его ожидают. Итак, Господь говорит, что ученик не выше учителя, слуга не выше господина своего. Довольно для ученика, чтобы он был как учитель его, и для слуги, чтобы он был как господин его. Если хозяина дома назвали Вельзевулом, то не тем ли более домашних его. Аминь.